Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске осмысление августовского путча, 50-летие подавления Пражской весны и спор Навального с «Ведомостями». В 1991 году группа чиновников и силовиков, назвавшая себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, попыталась захватить власть в СССР накануне его окончательного распада. Ежегодный ритуал – вспоминать, кто где был и что делал во время августовского путча. Многие комментаторы пытаются осмыслить дистанцию, которая отделяет нас от тогдашних событий. Юрий Касьянов.
19 августа 1991 года случилось ГКЧП. Я тогда был молодым лейтенантом, которого только-только после выпуска из училища отправили служить в Белоруссию. Командир полка всех построил и сказал, что вверенная ему авиация против законной власти и народа не полетит. «Будем бомбить путчистов», — зло резюмировал он. И мы поняли, что происходит действительно что-то необычное, не укладывающееся в рамки рафинированной истории КПСС, что заговор провалится, никто не сомневался. Не ожидали, что так быстро. Готовились повоевать, пострадать, побороться за справедливость. Верили, что уже после путча все наладится. Старые идиоты пойдут в отставку или сядут в тюрьму. Заработает эффективная рыночная экономика, появится добрый, красивый капитализм с человеческим лицом. Но впереди были лихие 90-е. Зарождение олигархата, скупка свободы слова оптом, продажа демократии в розницу. Теперь это уже почти просто традиция. После каждой революции и всяких выборов чего-то ждать.
Михаил Ходорковский.
Мы шли в Белый дом умирать. Все помнили Новочеркасск. Шли, поскольку предать своих хуже смерти. Поскольку верили, это не будет напрасно. Мы победили, но мудрые люди сказали, впереди 40 лет пустыни, пока не уйдут рожденные в рабстве. Минуло 27 лет.
Елена Герчук.
27 лет для моих младших, примерно как для меня Вторая мировая. А я помню каждую интонацию этого голоса по радио утром 19 августа.
Андрей Золотов.
От путча 1991 года прошло 27 лет. Это много. Это больше, чем от Великой Французской революции до реставрации бурбонов. Больше, чем от смерти императора Александра III до Октябрьской революции. И больше, чем от Октябрьской революции до перелома во Второй мировой войне.
Николай Травкин.
27 лет прошло, а полстраны уже и не понимает, что «Лебединое озеро» не просто балет.
Что было бы, если бы ГКЧП удалось удержать власть? С каждым годом находится все больше комментаторов, которым этот сценарий кажется не таким уж катастрофическим. Павел Алашкин.
Это было время розовых очков, наивных размышлений и веры в демократию. Как же все кардинально поменялось за это время? Другая страна, другие люди, одним словом, прошлый век. И сейчас мне периодически кажется, что если бы ГКЧП победил, то, может быть, это и к лучшему было бы.
Егор Ершов.
По случаю очередной годовщины августа полезно перечитать манифест ГКЧП и подумать, что он вам более всего напоминает. И стоит отметить, там нет ничего про Ленина, коммунизм и так далее. Зато есть про многоукладную экономику, вставание с колен и пресечение пропаганды секса и насилия. И если перевести все это с советского на русский, становится ясно, возврата в эпоху застоя бы не было, а был бы крах позднесоветской социалки, на которую в любом случае не нашлось бы денег, а также та или иная степень разворовывания всего и вся, только с большим контролем номенклатуры, чем в 90-е. Правда, к вящей радости патриотушек, уровень репрессий против пятой колонны был бы намного выше брежневского, и, конечно, была бы развернута кампания по борьбе за традиционные советские ценности. Так что прелести гражданских браков, порносайтов и представительниц древнейшей профессии остались бы недоступны плебсу. А над ЛГБТ и вовсе продолжал бы висеть дамоклов меч 121 статьи. В общем, поздний путинизм – это такой ГКЧП-лайт. Пока еще лайт.
Прямую линию от ГКЧП к путинизму сегодня проводят многие. Олег Панфилов.
27 лет назад в Москве случился временный проблеск либерализма. Быстро закончился, и народ вернулся к привычному. Любви к вождям, думам о колбасе и к ненависти ко всему на свете.
Твиттер тетя Роза.
Прошли 27 лет с того памятного дня. Казалось, что попытка вернуть страну в советское болото не удалась, но время показало, что удалась.
Олег Козырев.
В 2018-м ГКЧП, в общем-то, победил. Силовики стали рулить страной. Как результат, полный развал экономики, социальной помощи, неслыханная коррупция, рост смертности, сиротство и бедности, бесконечные войны, инфляция, пропаганда и тупость в управлении на каждом уровне власти.
Твиттер «Наша Канада».
19 августа 1990 1991 года чекисты попытались совершить государственный переворот, но слишком шумно и неудачно. Через 10 лет они втащили за уши лубянского сморчка на трон и устроили тот же путч, но по-тихому и успешно.
Олег Кашин пишет о том, что, несмотря на поражение ГКЧП, антидемократический переворот в России все же состоялся.
Нет никаких оснований считать события августа 91 года победой демократии. К началу августа 91-го и в СССР, и в РСФСР существовали и обладали реальной властью демократически избранные парламенты, многопартийность была закреплена конституционно и существовала фактически в РСФСР на всенародных альтернативных выборах, даже был избран президент. Советский Союз и входившая в его состав Россия были вполне демократическими государствами. Даже ГКЧП не покушался ни на полномочия парламентов, ни на многопартийность. И, между прочим, мне кажется очень важным, что люди, которым тогда казалось, что они вышли к Белому дому защищать демократию, в действительности просто поклонялись своему вождю Ельцину, то есть ничем не отличались от граждан тоталитарных стран и очень сильно отличались от настоящих свободных людей. После августа 91 года в начале советские, а затем и российские свободно избранные парламенты были ликвидированы. Конституция Российской Федерации 93 года свела роль парламента к нулю. Все президентские выборы, проходившие в России после 91 года, были фактически безальтернативными и нечестными. Уже в сентябре 91-го президент России стал назначать глав администраций, губернаторов регионов. До этого их избирали депутаты региональных парламентов. Чуть ли не первыми указами Бориса Николаевича Ельцина после победы над ГКЧП были указы, запрещающие издание некоторых популярных газет, например, «Правды». Можно ли считать запрещение газет победой демократии? Если смотреть на 91 год именно из 2018, то есть если оценивать историческую перспективу, мы увидим, что в августе 91 в России установился несменяемый режим, существующий до сих пор и, судя по всему, не собирающийся ни меняться, ни даже демократизироваться. О той крайне несовершенной демократии, которая была в нашей стране 20 с лишним лет назад, мы сегодня можем только мечтать.
Есть и мнение, что демократии в России не было и при Горбачеве. Кирилл Шулика.
Многие вот уверены, особенно после совершенно дикого интервью Рудского, что Горбачев был заодно с ГКЧП. Нет, не был. Горбачев был типичным советским, но слабым руководителем государства. В борьбе с Ельциным он был обречен. Его окружение было такое же, но этого не понимало, поэтому решило Горбачева задвинуть, типа мы тут танками все решим. И еще мне непонятно, почему Горбачева считают демократом и вообще хорошим человеком. Тбилиси и Вильнюс никто не отменял. Это было подавление именно политическое. Гражданских протестов при помощи армии и танков, чего не было даже сейчас при Путине.
Другие комментаторы настаивают, что, несмотря на печальную судьбу российской демократии, бороться против ГКЧП все же стоило. Андрей Десницкий.
До сих пор горячо спорят о том, надо ли было выходить на баррикады в августе 91-го и почему оно все так вышло. Я скажу проще. В истории нашей страны очень мало кому выпадала возможность ощутить себя частью народа, который свободно делает свой выбор, творит свою историю. И почти никому не давалось это безнаказанно, чтобы потом остаться живым и на свободе. А нам в августе 91-го удалось. Потому навсегда это останется одним из лучших воспоминаний всей жизни.
Иван Курило.
Эти три дня будут отмечены ярким светом в памяти всех, кто переживал и пережил, участвовал и победил. До тех пор, пока мы живы. Что же поделать, если нашему поколению досталась именно эта победа? Многим не досталось побед, только реванши.
Леонид Волков.
Обсуждая август 1991-го, надо, конечно, просто не смешивать взгляд того времени и нынешнего. Хорошо ли, что ГКЧП проиграл и что СССР больше нет? Отлично. Радостно ли, что героические люди вышли к Белому дому и отстояли свободу? Чудесно! Здорово ли, что у России появился шанс стать нормальной европейской страной? очень здорово. Грустно ли от того, что этот шанс был бездарно растрачен? До слез. Больно ли от того, что смерть троих человек оказалась в каком-то смысле напрасной, что их убийцы вернулись к власти и чувствуют себя отлично? Безмерно. Печально ли то, что общество в целом не вынесло никаких уроков из августа 91-го? Конечно. Это не делает подвиг народа в августе 91-го менее великим, и память о тех днях менее значимой. Это делает нас мудрее, дает нам больше понимания того, как поступать в следующий раз, когда свобода победит несвободу.
На этой неделе исполнилось 50 лет с тех пор, как советские танки вошли в Чехословакию, положив конец так называемой «Пражской весне». Хотя непосредственных свидетелей этих событий в России совсем немного, в сети об этой круглой дате писали много, хотя бы потому, что она слишком явственно перекликается с событиями недавней истории. Твиттер злобный Мокша.
В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска для защиты народа Чехословакии от напавшего на них народа Чехословакии. Позже, по тому же сценарию, коммунисты и чекисты будут защищать чеченцев от чеченцев, грузин от грузин, украинцев от украинцев.
Леонид Волков.
50 лет назад пошли причинять добро жителям Чехословакии, убивая их десятками. А 4 года назад причинять добро жителям Донбасса, тоже не считаясь жертвами. Ничего не меняется. Ни желание сделать все по-своему, через кровь и насилие, ни отсутствие желания навести порядок дома.
Елена Макарова.
50 лет тому назад мы с папой были в Праге. Низко над градчанами летали вертолеты, тьму разрезали танки. Папа выбежал на балкон, я схватила его за рубаху. Он, который до последней секунды убеждал наших чешских друзей, что этого не случится, пытался выброситься с балкона. Я не хотела возвращаться в СССР. Договорилась с одним парнем, что он перевезет меня в багажнике в Югославию, но папа сказал, что тогда маму посадят. Мы вернулись 24 августа. В ноябре Ян Палах, тот, который сопровождал меня в Праге по разным кафе, где я рисовала, сжег себя на Вацлавской площади. Единственное, что я смогла сделать, это выучить чешский язык в знак солидарности.
Виктор Шендерович.
В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел. По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме несовместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность. Выяснилось, и продолжает выясняться, что мы просто оккупанты, а отсвет памяти о взятом Рейхстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания. Выяснилось, что мы в тупике. История дала нам шанс для перехода на другие пути, но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую стену.
Леонид Гозман.
Российская Федерация – правопреемник СССР, страны, которая ровно 50 лет назад вторглась в Чехословакию, похоронив не только Пражскую весну, но и надежды на реформирование коммунистической системы. Война в Афганистане, усиление репрессий в Советском Союзе, да и сам распад СССР были не только после, но и вследствие. Даже Господь не может сделать бывшее не бывшим. Этот позор останется с нами навсегда. Как с немцами – позор Гитлера, с американцами – Вьетнама. Но важно не только само прошлое, но и отношение к нему. Как гражданин России, я бы хотел, чтобы сегодня тот, кто управляет моей страной, как бы я к нему ни относился, выступил по телевизору. Чтобы, обращаясь к чехам и словакам, он попросил у них прощения за то, что было совершено 50 лет назад, а, обращаясь ко всем нам, заверил бы, что никогда больше наша страна не пойдет на такую авантюру. И такая оценка прошлого позволяла бы спокойнее смотреть в будущее. Но он не выступил. Не удивляйтесь расширению НАТО и тому, что у нас не осталось союзников.
Андрей Стругацкий.
Пражская весна была раздавлена танками. Старцы из Политбюро не могли потерпеть крамолу, пусть даже и достаточно робкую. Однако с высоты прошедших лет теперь можно с уверенностью констатировать, что именно в те дни коммунистическая система прошла точку невозврата. Даже самым наивным мечтателям стало ясно тогда, что она нереформируема и способна опираться лишь на грубую силу. Режим, постепенно загнивая, продержался по инерции еще долгих 23 года. В итоге окончательно одряхлел и в августе 91-го испустил дух. Это урок истории. Не все, к сожалению, его усвоили. Хватает и сейчас желающих повторить подвиги товарища Брежнева и его гоп-компании. И нам, нынешним, хорошо бы и не забывать строки из песни Александра Галича. Снова-снова громом среди праздности, комом в горле, пулею в стволе. Граждане, отечество в опасности. Граждане, отечество в опасности. Наши танки на чужой земле.
Многие не готовы испытывать стыд за события 50-летней давности, и причины для этого называют самые разные. Сергей Фефелов.
Люди с добрыми лицами начали требовать покаяния перед чехами и словаками за эти события. Во-первых, почему надо каяться перед словаками? После событий 1968 года они получили значительный перевес над чехами в руководстве Чехословакии и смогли успешно достроить словацкую нацию. Во-вторых, почему не должны каяться немцы, венгры и поляки, участники тех же событий? Почему бы полякам не покаяться перед чехами за оккупацию Чешской Силезии в 1938 году по итогам Мюнхенского сговора? В-третьих, почему за преступления коммунистического режима надо каяться перед государством, созданным чехословацкими легионерами, которые зимой 1920 года с легкой руки генерала Жанена выдали Колчака Иркутскому политцентру, чем поспособствовали поражению белых в гражданской войне и победе красных, со всеми вытекающими последствиями в виде той же Праги 1968 года? В-четвертых, нету ли желающих извиняться перед русскими за советские танки в Москве с 17 по 91, не говоря про остальные города? Я готов извиниться за действия своего прадеда, участвовавшего в операции «Дунай», но не готов каяться с самобичеванием за действия диктатуры, от которой мой народ пострадал поболее чешского и словацкого. Уж простите.
Сергей Худиев.
Чехи, которые хотели свалить из советского проекта, были в своем праве. Но, увы, расклад сил был не в их пользу. Я вам больше того скажу. Жители Крыма и Донбасса в своем праве свалить из националистического украинского проекта. Я вообще за то, чтобы люди сами решали. Вон как британцы дали шотландским сепаратистам провести и проиграть референдум. Когда люди, желающие пробудить во мне бурные эмоции по поводу танков, идущих в 68-м году по Праге, горячо одобряют танки в других городах, где их тоже чрезвычайно не рады видеть, и мечтают по Тверской пронестись на Абрамсе, я как-то смотрю на это холодно. Не, мне не нравятся танки в Праге, но по совершенно другой причине. Мне вообще не нравятся танки в городах.
Модест Колеров.
Не вижу в пражских делах ничего морального или аморального. Обычная история, как она есть. Не самый кровавый ее вариант, особенно по сравнению с Венгрией 56-го. На мой вкус, палаческий антинемецкий апартеид и изгнание судетских немцев из Чехословакии в 45-46-м позорнее.
Александр Морозов в издании «Инсайдер» пишет о новом пропагандистском образе операции «Дунай».
Может быть, история вторжения – это одно из самых хорошо задокументированных и открытых для широкого читателя политических событий XX века, во всяком случае с российской стороны. И вот теперь, наблюдая юбилейный 9-минутный сюжет главного российского телеканала, любой может убедиться, как легко можно переставить местами пазла отдельных эпизодов, чтобы получить новую картину. Результат направлен на одно. Чехи сами во всем виноваты. Вот Дубчик, он потерял контроль, вот диссиденты, они действовали по указке ЦРУ. А вот чехи в целом, они требовали слишком больших перемен. Надо было медленнее вести политический процесс реформ. Вот европейская атмосфера 68-го года, она тоже повлияла негативно. Если передвинуть на дальнее место процесс принятия решения в Москве, а главное, если убрать вообще с горизонта саму историческую перспективу, то есть бархатную революцию, то получится примерно та картина, которую сегодня предлагает Кремль и его медиа. Вот вам трагический эпизод истории 20 века. Чехи сами несут за него ответственность, но не хотят признавать этого. И больше того, они глумятся над памятью. Посмотрите, они покрасили танк-освободитель в розовый цвет. Их отношение к истории постмодернистское, а наше скорбное, героическое. И мы сожалеем, что братский народ так заблуждается.
Комментарий Ивана Преображенского на ту же тему предлагает «Немецкая волна».
Политика отбеливания грехов СССР может и подкрепляет символическую мощь Кремля, но бьет по россиянам. После распада Советского Союза новую Россию не принято было винить за советские грехи. Что могли, признали. Практически за все извинились. В конце концов, это был СССР, а теперь вы имеете дело с Россией, которую лишь частично можно считать его правопреемницей. Вацлаву Гавелу не пришло бы в голову требовать от Бориса Ельцина публичного покаяния за советские преступления. Но сейчас политика лжи сделала россиян преемниками СССР, в том числе и в его преступлениях.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Алексей Навальный выпустил новое расследование о состоянии и имуществе матери Вячеслава Володина и решил внимательно посмотреть, что об этом расследовании пишут в прессе. Результат его несколько разочаровал.
Кое-что о так называемой деловой прессе России. Количество заметок о найденной вчера 400-метровой квартире матери Володина стоимостью 230 миллионов рублей. «Коммерсант» – 0 заметок, «РБК» – 0 заметок, «Ведомости» – 0 заметок. Можно было бы предположить, что редакциям и журналистам этих СМИ факт обнаружения элитной квартиры у 82-летней мамы высшего госчиновника не показался достойным упоминания. Но если посмотреть те же ведомости по поиску Володин, то обнаруживаются такие важнейшие новости. Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии. Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью России. И даже Володин усомнился в желании депутатов отдыхать в недружественных России странах. Удивительно, как Кудрявцеву удалось превратить лучшую газету страны, определяющую передовые стандарты журналистики, в сборище трусливых мурзелоидов буквально за 2 года.
Конечно, Навального нашлось кому поддержать. Иван Симочкин.
Навальный припечатал журналюк газеты «Ведомости» к стенке. Просто паровым прессом раздавил. И ведь никуда не деться теперь. Не отмолчаться, не сделать вид, что ничего не было. Надо отвечать, а оба варианта ответа – оба хуже.
Кирилл Шулика.
Вообще сейчас часто рассказывают, что СМИ тяжело, они банкротятся и тому подобное. Да не жалко совсем, если честно. Проблема не в том, что не писали о квартире мамы Володина. Об этом все равно узнали все, кому надо. Проблема в низком качестве журналистики, если она там вообще присутствует. Собственно, там выбор либо двойные сплошные, либо журналистика. Они свой выбор сделали.
Кто-то согласился с Навальным по сути, но не по форме. Ольга Бешлей.
В наезде Навального на СМИ и тех вопросах, которые он задает «Ведомостям», много разумного. Но всю эту разумность губят агрессия и несдержанность. Вспыльчивость, если уж она есть у политика, то лучше ее скрывать. Если Навальный планирует так разговаривать со всеми, кто его не устраивает, это как минимум имиджевый провал. Потому что сегодня на этом месте журналисты «Ведомостей», а завтра любой другой.
Максим Кац.
Навальный пишет правильные слова о журналистах. Но, с другой стороны, я у него тоже был мэрской мурзилкой и жуликом, хотя никогда с властью не работал и ни на какие компромиссы не ходил. Назван так был из соображений политической целесообразности.
На упрек оппозиционера ответила сотрудница «Ведомостей» Елена Мухаметшина.
Хочется, конечно, прояснить ситуацию с тем, как себя ведет один из горячо любимых моих спикеров. В газете «Ведомости» есть догма. Поэтому мы должны проверять всю информацию, от кого бы она ни исходила. В частности, что касается расследований, мы должны запрашивать тот же набор документов, который упоминается в том или ином расследовании. Расследований Навального это тоже касается. Мы должны их перепроверять, несмотря на то, что никто в России лучше, чаще и громче расследований не проводит. В истории про Володина была ссылка на выписку из Росреестра, которую мы вчера запросили, но которую нам пока не прислали. Но еще мы можем писать про официальные заявления в правоохранительные органы от организации по поводу проверки фактов коррупции. Вчера, сразу же после выхода расследования, я запросила такое заявление у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и связалась с Ваней Ждановым из ФБК. Заявление мне прислали сегодня в 15 часов 18 минут. После этого я сразу начала писать текст. О том, что я жду это заявление и о том, что мы собираемся писать текст, Кира знала. Она, в принципе, знает прекрасно все, что я здесь описала. Подобная ситуация, как вот с этим постом Навального, повторяется уже не в первый раз, и уверена, что будет повторяться и дальше. Но тут уж ничего не поделаешь, а расследование Навального очень забавное. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Ссылка на заметку в первом комментарии. Надеюсь, Алексей Анатольевич обязательно ее расшарит, чтобы как можно больше людей прочли.
На защиту коллег встали другие журналисты. Ярче всего выступила Татьяна Лысова, бывший главный редактор «Ведомостей». Она назвала Навального словом хоть и цензурным, но достаточно грубым, чтобы мы его здесь не цитировали. Скандал постепенно перерос в дискуссию о стандартах журналистской работы. Юрий Сапрыкин.
Навальный сегодня — это прежде всего медиа. Помимо, собственно, политики, он занимается ровно тем же, чем «Ведомости», «Медуза» или «Коммерсант». Рассказывает, где и что происходит. Медиа того типа, к которому принадлежит Навальный, борются сейчас прежде всего за внимание и доверие. За любым критическим высказыванием одного представителя этой экосистемы по отношению к другим скрывается еще и прямой экономический смысл. Не нужно тратить внимание и доверие на других. Не читайте их, читайте меня. Говоря это, Навальный идет еще дальше. Медиа, основанные на иных принципах, чем мое собственное, не нужны вообще вместе с их принципами. Не нужен факт-чек. Не нужны подтверждения из второго, третьего источника. Не нужны экспертные мнения, комментарии, вообще профессиональные стандарты. Собственно, журналисты, как мы услышали сегодня, не нужны тоже. Нужно просто, доступно и по возможности весело доносить информацию, в идеале совпадающую с повесткой Навального, до населения. Все остальное — интеллигентское сопляжуйство или мурзилочья продажность. В прекрасной России будущего этому нет места. Личное мужество Навального и несомненная общественная польза от того, что он делает, часто не позволяют сказать, что в иных вопросах он может быть неправ. Я, по крайней мере, не чувствую за собой морального права. И тем не менее, этот последовательный курс на упрощение и игра на понижение — не то, что может сделать Россию будущего прекрасной.
Основная претензия в адрес «Ведомостей» звучала так. Почему газета не могла просто дать новость со ссылкой на расследование Навального, не проводя дополнительную проверку фактов, которые в нем указаны? На этот вопрос отвечает Александр Амзин.
Если коротко, за все, что пишет издание, оно несет ответственность. Нельзя написать «так написал Навальный в блоге» и переложить на него ответственность. Статья 57 закона о СМИ «Освобождение от ответственности» гласит, что есть несколько ситуаций, когда можно цитировать источник, не проверяя. Например, если вы ссылаетесь на информационное агентство. Российское право говорит, если об этом написал ТАСС, он несет ответственность, а вы должны сослаться. Если бы Алексей Анатольевич зарегистрировал свое информационное агентство, то «Ведомостям» не пришлось бы проверять сам факт наличия заявления ФБК и запрашивать по второму разу выписку в Росреестре. Звучит смешно, правда? Если сведения получены в ответе на запрос информации или в материалах пресс-служб. Поэтому журналистка практически продублировала расследование. И именно поэтому «Ведомости» могут написать о Володине, если получили ответ на запрос. Вы наверняка видели фразы вроде «документ есть в распоряжении «Ведомостей» и удивлялись, зачем вам это знать? Вот зачем. Это чем-то схоже с игрой в карты. Вам надо собрать нужные, и вы знаете, что они где-то в колоде. Но сыграть вы сможете только, когда у вас на руках комбинация. Мы подрастеряли спрос на по-настоящему беспристрастные медиа. Судя по комментариям у Навального, людям требуется от медиа подтверждение собственных мыслей и убеждений, а не какая-то там объективность. Такое отношение к журналистике смертельно опасно и для нее, и для общества, и для, прости господи, прекрасной России будущего.
Однако есть и мнение, что весь этот спор о журналистских стандартах имеет смысл только там, где власть пока не подмяла под себя СМИ, то есть не в России. Олег Пшеничный.
После 5 инаугураций, после Крыма, после Сирии, после 10 000 погибших украинцев, после пыток, политзаключенных и украденных у страны триллионов и всего вот этого, они перетекают с работы на работу из Первого канала «Ведомости», из «Ведомостей» в «Интерфакс», «РИА Новости» и так далее. А потом со строгим видом пытаются объяснить Навальному, что такое честная журналистика, проверенные факты и порядочное поведение профессионала.
Михаил Пожарский.
Самое смешное в очередном скандале Навального с российскими деловыми СМИ – это попытки журналистов оправдаться, представив все как конфликт блогеров с серьезными журналистами, у которых стандарты работы. Да, действительно, некоторый конфликт новых медиа со старыми существует, например, в Соединенных Штатах. Это проблема белых людей. Но в России все же гораздо банальнее, здесь никаких старых медиа просто нет. Были да сплыли. Российские деловые СМИ не публикуют новости про расследование вокруг Володина вовсе не потому, что у них стандарты проверки информации. Для таких случаев есть множество стандартных отговорок. По словам Навального, источник не подтвержден и так далее. Не публикуют они потому, что в каждом крупном серьезном издании ныне принято согласовывать редакционную политику с администрацией президента. У работников «Ведомостей» и «Коммерсанта», конечно, больше пространства для маневра, чем у сотрудников ОРТ. Им позволено ругать за правый уклонизм какого-нибудь Милонова и тому подобное. Но опубликовать что-то действительно важное и острое, им никогда не дадут.
Претензии к «Ведомостям» у Навального возникли не только по поводу расследования о Володине. Оппозиционер утверждает, что владелец газеты Демьян Кудрявцев, по слухам, руководил штабом Ксении Собчак, когда-то выдвигалась на президентские выборы. Но газета ни разу не упомянула о возможном конфликте интересов, когда освещала предвыборные события. Эти его утверждения газета комментировать не стала, а заметку о квартире матери Володина все-таки выпустила, после того, как та прошла все необходимые редакционные процедуры. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе. We'll be right back.